Под этим требованием, сформулированным в ультимативных выражениях, стояла подпись Камиля Лебеля. Позже нам стало известно, что это требование было нам предъявлено без всякой на то инструкции из Парижа. Вы предъявили ультиматум исключительно по собственной инициативе, и это следствие того, что французский посол отказался подчиняться вашему распоряжению и подписать столь оскорбительный документ. Если вы вздумаете отрицать это, я представлю неопровержимые доказательства. Я не отрицаю ни этого, ни чего-нибудь еще, что является правдой. Ответ, казалось, ошеломил не только инквизиторов, но и графа Пиццамана. — Не отрицаете этого? — переспросил Корнер. — Тогда сможете ли вы, тот, кто служит монархистским и антиякобинским интересам, найти побуждающие мотивы для действия столь недоброжелательного, как по отношению к светлейшей, так и по отношению к вашему королю? — Да, сэр, — подхватил Габриэль. — Как согласовывается с вашей исповедью ультиматум, который причинил столько неприятностей вашему королю и принудил светлейшую к шагу, который, и вы это знали, должен был опозорить ее в глазах всех наций? — Отвечайте, — добавил старый Барбериго. — Отвечайте, сэр, вам потребуется расшевелить всю свою изобретательность и плодовитый разум. Корнер повелительно взмахнул тонкой рукой, чтобы прекратить злобные выпады своих коллег. Марк Антуан метнул в серое старческое лицо Барберигу презрительный взгляд и спокойно ответил. — Мне понадобится, пожалуй, расшевелить лишь память ваших превосходительств. Стоя под перекрестным огнем их требовательных взглядов, он сделал паузу, чтобы овладеть собой, и отметил, что в эту минуту даже граф Пиццамана смотрел на него подозрительно. Когда я согласился с тем, что предпринял эти действия без специальных распоряжений из Парижа, я согласился лишь с тем, что это верно буквально, но только буквально. На самом деле распоряжению предшествовало письмо, которое я получил лично от Барраса, а официальное распоряжение предъявить ультиматум пришло через несколько дней после того, как я это сделал. Но почему вы обнаружили столь страстное нетерпение и совершили поступок, который, если вы тот, за кого себя выдаете, должен вызывать у нас отвращение? Вероятно, сохранился в памяти ваших превосходительств или, по крайней мере, в ваших протоколах тот факт, что ультиматум поступил в Сенат через пару дней после ареста Рокко Терц. Этот арест поставил меня в положение чрезвычайно трудное и опасное. Я единственный человек, за исключением Лальмана и партнеров Терцы по предательству, который знал об их деятельности. Арест Терцы навлек на меня серьезное подозрение. Чтобы спасти свою жизнь и продолжить антиякобинскую деятельность, которой я посвятил себя, следовало немедленно восстановить доверие Лальмана к себе, что было непростым делом. Я добился этого беспримерным доказательством своего якобизма. На самом же деле я лишь предвосхитил официальное распоряжение, которое вот-вот должно было прийти в посольство. Но мне вернули доверие даже до этого приказа, если я принес в жертву принца и достоинство светлейшей на алтарь необходимости, то пожертвовал обоими только чтобы ускорить их триумф в конечном итоге. Ответ откровенный, исчерпывающий. Граф Пиццамано, пришедший было в замешательство, теперь вздохнул с явным облегчением. Инквизиторы заколебались, обмениваясь вопросительными взглядами. Затем Корнер, спокойный и любезный, продолжил допрос. «Если я правильно понял, вы утверждаете, что во французской миссии вас считают Камилем Лебелем, и что месье Лальман далек от подозрений, что вы Викон де Сол?» «Именно так». Аскетические черты инквизитора в красном впервые утратили свое любезное выражение, глаза под изящно изогнутыми седыми бровями посуровили. «И это, — молвил он, — несмотря на тот факт, что мадам ваша супруга, что приходится кузиной месье Лальману, которая постоянно составляет вам общество и которая оставалась при вас во французском посольстве, чтобы ухаживать за вами во время вашей болезни, не делает тайны из того, что она является виконтессой де Сол?» Неожиданность этого выпада была для Марка Антуана сокрушительным ударом. Дыхание его участилось и стало почти шумным. После едва заметной паузы Корнер продолжил. «Вы действительно полагаете, что мы поверим, будто месье Лальман, зная ее, свою мнимую кузину, как виконтессу де Сол, не ведал, что вы викон де Сол? Вы думаете, что мы поверим этому?» Колебания Марка Антуана продолжались всего несколько секунд, но за эти мгновения очень многое пронеслось в его голове. Он сразу заметил, что граф Пиццамана медленно повернулся на своем табурете лицом к нему, по-видимому, столь же ошеломленный, как и сам Марк Антуан, этим убийственным вопросом. При определенных обстоятельствах ответ был бы очень прост, и убедиться в правдивости не составило бы труда. Но в этом случае ему пришлось бы разоблачить так называемую виконтессу де Сол как самозванку, которой она на самом деле и являлась. Ему пришлось бы показать, что она присвоила себе его титул по предложению настоящего Лебеля. Желая представить эту женщину эмигрировавшей аристократкой, Лебель использовал первое, что могло прийти на ум человеку, овладевшему землями семейства де Сол и уверенному, что настоящий виконт лишился головы. Марк Антуан мог пойти еще дальше и разъяснить, что одной из причин его промедления с разоблачением этой дамы как якобинского агента и французской шпионки, каковой, как он убедился, она была, послужила рискованность такого шага сразу после ареста Рока Терц. Впоследствии, пока он откладывал разоблачение, между ними установились такие отношения, которые позволяли ему держать виконтессу под контролем и использовать ее для получения важных сведений. Он мог бы не только рассказать все это инквизиторам, но и подсказать им, как можно получить необходимые доказательства. Тем самым Марк Антуан отвел бы от себя последнее и тяжелейшее подозрение. Лишь таким образом он мог оправдать свои отношения с этим хрупким созданием в безысходности тоскливое одиночество души которого ему было позволено мельком заглянуть. Но разоблачение означало для нее неизбежный арест и казнь, тайную смерть в какой-нибудь подземной камере. Перед его мысленным взором промелькнуло видение гарроты, орудия казни, стального приспособления, изготовленного в форме подковы. Оно охватывает шею сзади, тогда как спереди шелковый шнурок привязывают к винту, который постепенно затягивают. И в тисках этого воротника из стали и шелка ему привиделась белая шея, а над ней маленькое лицо, по-детски светлое и доверчивое, с глазами влажными и нежными, какими они были, когда в последний раз смотрели на него, и губами, которые признались в любви, способные все простить. Оправдать себя такой ценой значило бы до конца дней своих возвращаться к этому видению, презирать себя, помня о спасении, купленном ценой жизни несчастной женщины, которую он, к тому же, обязан спасением своей. Но это с одной стороны. С другой, мысль об Изотте, отец которой строгими глазами вопрошал его о причинах необъяснимого колебания. И, несмотря на то, что Изотта, очевидно, уже потеряна для него, все-таки мысль о том, какого мнения о нем она должна придерживаться теперь, когда отец расскажет ей об услышанном, была невыносимым мучением.